все-таки, если мы говорим про полярность, вы очень сочувствуете. Вот что еще помогает не заморачиваться, обнаружить другой полюс чувств. Вы пишете, что вы очень сочувствуете, страдаете по коту, вообще страдаете животным, ну и так далее. Вот, ну, допустим, на другом полюсе находится злость. И можно разозлиться на кота. Синдром самозванца, самозванки в нашем случае, это попытка, чрезмерная попытка, чрезмерная внимание к избеганию чувства стыда. То есть я стараюсь избежать, не допустить, никак не почувствовать, не оказаться в стыде.
То есть я всегда должна делать хорошо, я должна делать отлично, я должна отлично играть в баскетбол, я должна хорошо учиться в медицинском.
И навык радоваться этому.
Да, 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 да. То есть, ну, блин, прикольно, я не умею рисовать. Ну вот нарисовал я на художественном мастер-классе жопу вместо натюрморта.
Да.
Блин, мне все равно понравилась эта жопа.
Да, либо...
Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог и гештальт-терапевт.
Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
И это 182-й выпуск. Мы с Сашей снова вдвоем. Сразу хотим сказать о том, что... Долго-долго мы не встречались лично с нашими слушателями, долго мы не делали лайв-записей, и вот мы решили...
Её сделать.
Да, наконец-то созрели, смогли, набрались сил и...
Город Москва, стендап-кафе, 13 июня, в 19:30 начнется сбор гостей. Все, конечно же, ссылки мы прикрепим в описании, вы можете посмотреть, приобрести билеты. 13 июня. Лайв-запись подкаста «Три пункта» в стендап-кафе на Покровке, 16.
Все подробности мы будем чуть ближе к делу выкладывать, да. Имеется в виду...
Ну что... и напоминать, конечно же, да, про... Да.
Какие-то наши придумки, что мы там будем делать, но в любом случае...
Приходите, если давно хотели увидеть или если уже были на лайв-записи, мы в любом случае будем очень рады, если вы придете и вместе с нами запишете выпуск. Вот будет очень круто.
Да, лето уже будет.
Лето, да. Расскажи про тему немножко.
Ну, про тему вы видели, кодовое название вообще у этой темы «Как перестать заморачиваться».
Кодовое.
Да. И там, правда, в этом простом предложении, простом вопросе очень много каких-то нюансов, потому что иногда мы не можем перестать заморачиваться, потому что есть какие-то сильные переживания, которые невозможно представить, чтобы от них отвернуться хотя бы на время. И вот они заморачиваются. Заморачивают нас иногда, потому что мы так возбуждены, что вот процессы возбуждения такие сильные, что процессы торможения за ними не успевают, вот, либо как-то, в общем, что-то в этом духе, даже на уровне нейрофизиологическом. Иногда потому что, ну, просто вокруг нас такая среда, которая не позволяет нам от этого отвернуться, от этой темы, от этого вопроса, от этого... события, и вот постоянно нас возвращает к этому, мы пытаемся сопротивляться, не можем перестать. И, в общем, как-то выпуск про это, разные ваши вопросы, разные жизненные ситуации, и вот мы поговорим, как это происходит.
Поехали к первому вопросу. Привет, ребята. Спасибо вам за вашу работу. Благодаря вашим размышлениям и советам часто нахожу для себя ответы на разные вопросы. Буду благодарна, если возьмете мой вопрос в подкаст, потому что произошедшее действительно мешает мне жить. Я девушка, 24 года. Относительно недавно со мной произошла ужасная ситуация. Если коротко, по дороге в универ мне под колеса автомобиля выбежал кот. Произошло все очень быстро и неожиданно. Он сначала перебегал полосу встречного движения, потом мою. Заметила я его примерно посередине встречной полосы. Успела только посмотреть в правое зеркало, чтобы убедиться, что нету справа машин, и я могу безопасно перестроиться, что я и сделала, но это никак не спасло ситуацию. Он бежал довольно быстро, да и я ехал на высокой скорости. После случившегося у меня началась истерика, и я встала вдоль дороги на аварийке, чтобы прийти в чувство. Прошел уже примерно месяц, но я все еще просыпаюсь и засыпаю с той мыслью, что я убила кота, хоть и неумышленно. Муж и родители говорят, что я не виновата, и что такое происходит иногда. Но я очень сильно караю себя за то, что произошло. Постоянно думаю о том, что если бы я выехала из дома на одну секунду раньше или позже, этого бы не случилось. Постоянно в голове вопросы, почему это случилось со мной, почему он бежал именно в этот момент и почему именно под мою машину. Хотя я понимаю, что ситуацию изменить было почти невозможно. Ехал я также по правилам и не превышала. Друзья советуют пожертвовать в приют или взять кота с приюта. Еще одного, так у меня уже есть кошка. Для того, чтобы почувствовать себя лучше. Но я нахожу это эгоистичным, потому что ситуации это не изменит и кота к жизни не вернет. Хочу добавить, что для меня это настоящая трагедия, так как я просто обожаю животных, в частности котов. Я сама несколько лет назад отказалась от мяса из-за любви к животным, поэтому очень тяжело переживаю произошедшее. Скажите, как простить себя и научиться жить с этой мыслью? Ведь это уже никогда не денется из моей жизни. Спасибо за внимание. Надеюсь на обратную связь.
Я, кстати, так и не понял. Были разными варианты. Все-таки она сбила кота?
Сбила.
Либо
конечно.
Нет, потому что она не пишет, что...
Она просто не описывает саму ситуацию.
Да, она не пишет, что я его раздавила, либо я его сбила. То есть вот я живу с мыслью, что я убила кота, но как будто бы она не пишет, кот умер. Вот, как-то я вот подумал, что, может быть, у нее есть какая-то ситуация, что он просто бросился, и не факт.
Он умер, скорее всего, раздавили, так понимаю, да, потому что же и...
Мне как будто закралось просто сомнение, что, может быть, этого не случилось.
Просто не описывается.
Ага, видимо, так ужасно, что даже нельзя написать, что кот умер. Кот погиб. Такая ситуация, конечно... Несчастный случай. Вот это в полной мере называют несчастным случаем, когда животное дезориентировано и бросается.
Слушай, у меня вот после, кстати, твоей вот этой, как сказать, комментария, да, у меня возникла мысль.
Так.
А я подумал, интересно, вот как будто хочется проговорить все своими вещами, назвать все своими именами. Я ехал по дороге.
Да.
Неожиданно выскочил кот.
Да.
Я попыталась перестроиться, чтобы избежать задавления смерти кота, задавления кота моей машиной. Я сделала все, что смогла, перестроилась и снизила скорость, попыталась избежать столкновения с этим котом, но, к сожалению, кот умер под колесами моего автомобиля. Вот. И я думаю, что вот как будто бы этого не названо в том числе. То есть, у меня вот из вопроса, слушательница, правда, сделала все, что смогла. Ситуацию там никак не лучше нельзя было сделать. То есть можно с таким просто, я думаю, что с подходом, что можно что-то изменить, можно вообще не выходить из дома. Понимаешь? И тогда точно ничего не произойдет.
В этих ситуациях, вот в несчастных случаях, есть такая особенность, такое искажение у людей, что они... мы
могли повлиять на ситуацию.
Да, мы перестаем видеть и учитывать обстоятельства и ситуацию. Да, то есть мы говорим, я действительно мог бы быть более внимательным, но не называем тоже своими словами, что был поток машин, я могла сама погибнуть, если бы там еще что-то...
Да, если бы машина оказалась справа, да.
Кот тоже... Куда, блин, он бежал?
Автомагистрали, да.
Как будто бы, ответственность берется за себя, и убираются все обстоятельства, и вот я разбираюсь с тем, что я убил типа животное, то, что я наехал на животное. И убираются все обстоятельства, и вот я остаюсь наедине с этим фактом, не могу назвать это вот тем, что... в общем, это правда сложно, когда пошел на выступление и забыл, что хотел сказать, забыл важную фразу. Вот, все, я и моя память, я остаюсь как бы с этим фактом. А то, что на выступлении, перед выступлением кто-то там мне накапал на мозг,
не работал микрофон, не включился с первого раза.
Да, то, что кто-то задал дебильные вопросы или сморкался, громко отвлекал меня. Либо то, что, собственно говоря, в общем, куча обстоятельств, всего остального я вообще не...
Игнорируется.
Да, как будто бы мы находимся в точке идеального состояния, и Сейчас мы как такой заводской механизм должны были без помех...
Как шестеренка сработать.
Угу, угу. Да, это на самом деле от этого отучает спорт достаточно сильно, ну, игровой, вот, кстати, на моем примере, потому что ты понимаешь, что на этом, в эту секунду ты сыграл вот так, а в следующую вот так, и вроде бы ты один и тот же.
Но ты мог сыграть в моменте только так, да.
Ну да, это все, что у тебя могло получиться, что у тебя получилось за этот момент. Да. Поэтому есть миллион обстоятельств, миллион факторов, которые...
Предшествовали этому. Mm-hmm,
да. Да, то есть там скользкая травинка, окрик соперника, не знаю, там... Ну, в общем, вот этот миллион обстоятельств и научает, ну, что ли, вот такому пониманию, что ну, это вот, да.
Так сложилось.
Так сложилось. Никаких других объяснений нет.
Угу.
Вот, хотя на тренировках я 100 раз попал этим ударом.
Проигрывал эти игровые место. Моменты, да.
Да, а здесь не получилось, потому что обстоятельства. Это не про внешний локус контроля, а про, правда, про вот то, что касается несчастного случая или того, что на нас постоянно что-то влияет, и мы никогда не находимся в вакууме и так далее. Хорошо, ну вот тогда... Пусть будет тогда второй пункт про то, что ну, это похоже на проекцию.
Так.
То есть на самом деле наши слушательницы, помимо, конечно, того, что ей жалко кота, но почему такая сильная реакция? Потому что это же большой стресс. Она говорит, ужасную ситуацию она попала. Ужасная, да? То есть это ужас. Ужас — это что-то, что разрушает вообще... ну, если это правда она почувствовала, ужас — это что угрожает жизни, ну, в глобальном смысле. Может быть, она так... Это такой эпитет все-таки ужасный, но если это говорить об ужасе, то ужас — это неотвратимая угроза моему существованию. Вот. И тогда это страх за себя и за своих близких, на самом деле, актуализировался нашей слушательнице от этой ситуации. То, что все мы входим... Ну, в любой момент может что-то случиться, неожиданная, непредсказуемая хрень какая-то произойдет, и я или мои близкие пострадают.
С ними что-то случится.
Да, и... В этом смысле можно попробовать такой эксперимент. По-моему, писал Евгений Веритов, Manga Project, прикольно у себя в сторисах, что что бы вы хотели сказать этому коту? Там, типа, мне так жаль, что... Там, допустим, мне так жаль, что с тобой... Что так сложились обстоятельства, что ты был так напуган, что ломился и вот... не смог увернуться от неотвратимости, от какой-то вот этой угрозы в лице. Ну, и попробуй сказать то же самое себе, что да, мне так жаль, ну, мне так страшно, что я когда-то окажусь... Ну, вот, да, то есть вернуть себе эти...
Переживания.
Переживания, вернуть себе за себя и своих близких. Вот. Ну, и то есть делать что-то для себя в этом смысле. Вот, как-то, может, позаботиться о себе, о близких, сказать им, что вы их любите, что вам хотелось бы, чтобы они были более внимательны, вот, и себе то же самое сказать.
О, круто, круто.
Угу. Вот, третий пункт, еще один момент такой. А, нет, давайте ко второму. Еще есть прикольная фраза, мы, по-моему, говорили уже. Тоже гештальт-терапевт Андрей Вершинин сказал как-то, у вас открытое сердце.
О.
Вот, и здесь про такое признание своих особенностей. То есть признать свою чувствительность, признать свою впечатлительность и сказать, что такие моменты очень сильно меня затрагивают. Я долго от них отхожусь. Я, правда, долгое время у меня проносятся события перед глазами.
Я нахожусь
я
в переживаниях.
Я очень чувствительная, я очень восприимчивая к страданиям. Это моя особенность. Вот, ну, пока так. И третий пункт. Все-таки, если мы говорим про полярность, вы очень сочувствуете. Вот что еще помогает? Не заморачиваться. Обнаружить другой полюс чувств. Вы пишете, что вы очень сочувствуете, страдаете по коту, вообще страдаете животным, ну и так далее. Вот, ну, допустим, на другом полюсе находится злость. И можно разозлиться на кота. И сказать, эта глупая кошка...
Выбежала на автомагистрали.
Да, я могла из-за нее сама убиться. Вот. Чего она, блин, не понимаю, ну, то есть она же, понятно, что у нее не такой уровень сознания, как у человека, но какого хрена этот кот, блин, лезет под колеса, летит под машины и так далее. Вот, то есть, ну, это к примеру, вот, потому что как будто бы вы описываете только вот сострадание, только, ну, а
Только один полюс чувств имеешь
да,
в виду.
Да, да, да. Вот, но вообще-то страх и ужас за себя, и злость на вот эти обстоятельства. Ну, окей, злость на то, что есть бездомные животные. Вот если уж вы там так хотите. А, вот.
Может быть, и радость какая-то за то, что я жива.
Да, 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 в том числе. Да, например, так. Угу. Вот, ну и вообще, может быть, посмотреть, вот вы так себя корите очень сильно, и вам даже предлагают близкие откупиться. Вот, и, может быть, тогда подумать, насколько вам вообще вот такое аутоагрессивное отношение к себе в жизни, такое обвиняющее, самопорицающее, свойственно. То есть вы вот в этой ситуации просто как такой квинтэссенция всего этого, а вот, может быть, вам вообще свойственно при каких-то ошибках, либо ситуациях, где вы не виноваты, вы не ошиблись вообще, но так сложились обстоятельства, что вы стали там, что сделали что-то, что, может, расстроило других, либо что-то, что не получилось, что-то сломалось, там, не знаю, чайник сломали, и вы такие, ну, что за криворукая баба про себя, вот, вот, может, вам вообще это свойственно, и тогда это важно заметить и как-то регулировать.
Супер.
Угу.
К второму вопросу?
Да.
Здравствуйте. Спасибо за ваш подкаст. Узнаю много нового и нахожу в нем много поддержки. У меня вопрос про самореализацию, зависть и успешный успех. Я работаю в науке. За плечами у меня есть несколько удачных проектов и неплохое резюме. Но среда, в которой я работаю, очень высококонкурентная. У меня вызывает много переживаний в сравнении себя с другими людьми, которые более успешны. Особенно болезненным ощущается сравнение с близкими людьми, например, друзьями из нашей лаборатории или моим партнером, который работает в той же области. Вершиной успеха в научной карьере считается стать профессором в одном из ведущих университетов. И я бы очень хотела этого добиться, но, возможно, это никогда не будет для меня доступно. Я боюсь, если никогда не приду к этой цели, то весь мой многолетний путь как будто бы был бессмысленным. Но особенно тяжело переживать эту боль, когда рядом со мной есть люди, которые легко и естественно добиваются этой моей мечты. У меня от этих переживаний начинают опускаться руки, пропадает вера в себя, и я уже не уверена, что это мое дело жизни. Если я не смогу стать профессором в известном университете, то зачем вообще все это? У меня есть хобби и друзья вне работы, но самой приоритетной ценностью я считаю самореализацию, поэтому тяжело справляться с этими переживаниями. Подскажите, пожалуйста, как справиться с завистью и не фокусировать внимание на успехах других? Как ставить себе большие цели, но принимать свои ограничения? Спасибо.
Да, такая, мне кажется, очень частая заморочка. Я про себя тоже могу сказать такое наблюдение, что когда я вот жалуюсь на то, что я какой-то вот не могу так классно сформулировать, как кто-то из моих коллег, либо мне так нравится, какой у него склад ума, либо как он что-то сделал, этот коллега. А я вот так пока понимаю, что это вообще, ну или пока, или вообще,
да.
Ну, то есть я так не могу. Вот. И меня кто-то начинает, допустим, успокаивать. Говорит, ну, не расстраивайся, все нормально. Либо там конфронтируюсь, говорит, да нет, ты тоже умный. Просто вот смотри, а ты вот что делаешь? Вот то я могу даже начать спорить. Говорит, да нет, ну, понятно, что я, да, но да это. То есть я даже как будто могу отстаивать свое право на быть херовым.
Офигеть.
На быть таким.
Круто, круто.
То есть это же реальное переживание. Чего ты там говоришь, что я умный?
Да я правда бездарь.
Да я правда. То есть я могу даже как-то... Вот. Ну, а иногда, когда мне, может быть, скажут, что, слушай, ну, да, понятно, там ты расстроен. Ну, да. Действительно, это человек там вот классно сделал, а ты вот так не можешь. Да, ну, блин. Охренеть, конечно, он сделал. Да. Удивительно. Вот я говорю, что... Ну, а я наоборот начинаю говорить. Ну, да, да, но я-то на самом деле тоже вот еще. То есть я как будто когда со мной не...
То есть в зависимости от разной, типа, обратной связи у тебя разные, типа, возникают интенции.
Да, да, я начинаю такой говорить. Ну, на самом деле, понятно, что он крутой, этот коллега, но я на самом деле тоже вот еще не лыком шит. Вот это вот я вообще-то...
У меня вообще-то есть статья про это там.
Да, 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 вообще-то я подкаст записываю. Ну, короче, тоже, знаешь, там начинаю сам себя вот как бы восстанавливать. Вот, и это интересная такая закономерность, как будто бы... ну, как будто мне непонятно, что полезнее, знаешь, вот в этом смысле. И вот наш слушатель мне тоже, как кажется, это показалось, что как она сама себя восстанавливает, как она пытается сама сказать, что, ну, на самом деле понятно, что не все становятся профессорами, и в целом жизнь на этом не заканчивается. Вот, то есть она сама как будто бы... находят аргументы, находят примеры, находят мотивацию. И интересно, вот если мы сейчас в наших пунктах будем какими-то, какую-то реакцию вызовет у нашей слушательницы. Mm-hmm. Ей там захочется сказать, что, тем не менее, может быть, я не Нобелевский лауреат, но я хороший ученый.
Вообще-то у меня есть классные, хорошие работы, да.
Да. Может, она начнет себя восстанавливать, либо, а в зависимости от нашей реакции, она начнет еще больше погружаться в стыд и в какое-то ощущение своей какой-то недостаточности. Вот, это такой первый пункт, просто поделиться, не знаю, как это у меня устроено и как это, может быть, бывает.
Я, знаешь, у меня хочу два uh-huh. прокомментировать, как будто у меня таких две таких, наверное, истории, которые меня зацепили. Вот пишет слушательница: «Эту боль, когда рядом со мной есть люди, которые легко и естественно добиваются этой моей мечты». Вот я хочу немножко поставить под сомнение вот легкость, естественность. Может быть, со стороны действительно иногда, вот кажется, я тут тоже по себе замечаю просто, да, ты смотришь какие-то социальные сети, там, еще какие-то там успешные кейсы от коллег, да, я вот в своей среде, в какой-то креаторской, и ты думаешь, блин, как же круто, как они придумали это легко. Но я просто потом, я начинаю представлять, анализировать, как я там подхожу, да, к каким-то какой-то работе, я представляю, как люди, какой они путь проделывают к этому для того, чтобы этого достичь. Ну, и на самом деле мне это не кажется легким и естественным каким-то. То есть туда на самом деле точно очень вложено много сил, ресурсов. Да, может быть, так сложились обстоятельства, да, знаешь, что-то совпало, где-то кого-то увидели, где-то кого-то заметили, может быть, где-то, ну, там, подвернулась так ситуация, да, или какой-то случай. Но мне кажется, ну, при этом, знаешь, здесь просто звучит для меня немножечко обесценивающе от слушательницы, легко и естественно. Это звучит не как, знаешь, такое, типа, ну, я в среде крутых коллег, а как будто вот они все легко этого добиваются, а я вот какая-то такая...
Ну, давай тогда, такая. Да, я тоже поддержу твой второй пункт про то, что классно бы заметить все-таки их цену и их плату
да.
за это.
Угу.
Вот я думаю, что я тоже вижу коллег, которые меня восхищают, которым, на которых я иногда посматриваю и думаю с удивлением, не понимаем, как они это могут. Вот, но тем не менее есть у этого конкретные шаги, которых я либо не хочу иметь, ну и действия, которые не хочу иметь и делать, либо с которыми я просто... Мне стрёмно сталкиваться, либо неохота. Вот, то есть в этом есть некоторая правда.
А еще второе, знаешь, что, про что подумал, что, ну, как будто вот здесь, ну, есть такая цель, да, профессором. Ну, есть, мне кажется, в истории куча примеров. Я сейчас вот uh-huh. образно скажу, что люди, знаешь, второго номера, uh-huh. которые вот, ну, как бы ассистенты, помощники, uh-huh. замы, которые очень круто делают свою работу, но которые на самом деле чаще, да, ну, не чаще, а которая иногда... Uh-huh. имеет большее влияние uh-huh. на результат, чем работа самого вот, там, главного профессора, uh-huh. там, ученого и тому подобное. То есть, ну, всегда, мне кажется, это за такими какими-то успешными большими историями, uh-huh. но стоит вклад и других людей. Uh-huh. Не только же этот один там человек провел исследование по ДНК, да, открыл новую uh-huh. какую-то там, ну, условно, не знаю, сферу или какое-то, да, соединение. Там, за этим стояла еще куча людей, куча опыта, куча людей, которые провели до этого, да, огромное количество этих опытов uh-huh. там или исследований, или чего-то еще. То есть, мне кажется, здесь очень такой большой совокупный результат. Uh-huh. Это не то, что вот там Стив Джобс забрал компьютер и все продал, но вообще-то там куча маркетологов, которые придумывали стратегии, да, маркетинговые, которые рекламу, огромное количество инженеров, которые, да, исследовали технологии, пробовали, создавали там какие-то образцы. Ну, то есть очень много всего для того, чтобы сложился финальный результат. И вот здесь просто про то, что, ну, немножко как хочется поддержать слушательницу, про то, что, ну, ваша работа, она тоже важна, да, и там результат не всегда это профессор в университете, а результат это в том числе и деятельность, которую вы делаете сейчас. Вот.
Да, классно. Я, знаешь, вчера начал смотреть, не досмотрел до конца, где-то середина, ролик про Курта Кобейна, про Нирвану и про то, кто на него повлиял.
Так.
И был такой прикольный момент, когда он уже выступал на MTV и позвал с собой на выступление группу, которая его вдохновляла, от которой много чего почерпнул, выступать с собой. То есть он уже звезда, то есть Нирвана, которая перевернула мир музыки, которая да. привнесла вообще новый жанр. И он позвал группу, которую знали там сотни человек, ну, то есть очень андер, любительская такая, ну, любительской, не в плане профессионализма, а в плане известности от того, что они не зарабатывали еще на своих выступлениях, а просто были группы, которые любили музыку. Вот, позволил с собой выступать, потому что они на него повлияли, и благодаря ним он стал таким, какой он есть. Да, тоже был такой трогательный момент. Да. Вот, и классный у тебя пункт, третий тогда получается у нас уже. И я тоже себе записал какие-то мысли в эту сторону. Во-первых, про то, что, если касаться музыки, что действительно, ну, есть какие-то фронтмены, знаешь, и иногда очень обидно, что ты какой-то ритм-гитарист, а не соло-гитарист, но...
Есть бэк-вокалисты, которые поют гораздо круче исполнителей, ну, как бы...
Да, да,
есть. Но они тоже группы составляют часть вот этого, угу, вот этой общей финальной картины, да, да, вот этого, да, шоу. И...
Вот, ну, и в этом смысле тоже мне кто-то... Такие вот мысли были, что... Как бы я себе мог сказать, что, чувак, что ты от себя ждешь? Ты не Эминем. Вот, успокойся. Да, у меня есть несколько рэп-треков.
Так.
Вот. Они в закрытом доступе. Это я писал там для своих друзей, по сути дела, там на день рождения.
У нас было четверо, четыре пацана.
Да-да-да. Вот, но я не Эминем. Но это прикольно иногда делать. Ну, то есть, понятно, да, что это не моя профессия. Здесь мы говорим о том, что это зона самореализации слушательницы. Но вот правда есть разного характера люди. Разные, наверное... брендовости, успешности. Кто-то, конечно, становится олимпийским чемпионом, а просто кто-то там классно тренирует детей. Вот в итоге, да. Но не знаю, это такой факт важный. И, конечно, здесь речь идет о любви к процессу, о любви к делу, которым занимаешься. Это сложно. Сложно пережить, может быть, стыд, сложно пережить, может быть, некоторое обрушение надежд и ожиданий. Вот. Сложно пережить, что, может быть, ты видишь по своим характеристикам, что ты ничем не хуже, а может быть и лучше, а у кого-то получается, а у тебя нет. Вот. Но все-таки слава всему в том, что наша жизнь, конечно, очень многогранна. Многогранна в некоторых в нескольких измерениях. Многогранна с точки зрения того, что, ну, как ты сказал, в карьере есть разные аспекты реализации. Не только результативные, но и процессуальные. Есть разные сферы жизни.
Да.
И есть еще временная шкала, где кто-то становится, не знаю, доктором наук в 30 лет и вообще там просто разрывает, а кто-то к 70 получает почет и признание, и вот его жизненный путь. Ну, короче говоря, это так не все непредсказуемо, что как-то хочется вас здесь, с одной стороны, поддержать, с другой стороны, и не очаровывать, а поддержать ваше разочарование, что действительно...
Так случается.
Да, так происходит, что мы не можем... иногда контролировать свое движение, вот, и зависим от многих обстоятельств.
Супер.
Угу.
К следующему вопросу?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Лиза, мне 22 года, живу одна уже 2,5 года. У меня есть две младшие сестры. Вопрос, как перестать чувствовать себя хуже других? Я из полной семьи, хотя родители начали ссориться, когда родилась средняя сестра. У меня есть две младшие сестры. Чтобы меня не трогали родители, не лезли в мою жизнь, не контролировали и не ругали, я была примерной, самостоятельной и так далее. Чтобы вы понимали, с сестрами сидели, делали домашку, а у меня даже дневник не проверяли. Все знали, что я сама совсем разберусь. Все знали, что я сама совсем разберусь. За оценки никогда не ругали, я хорошистка. Сейчас я на 4-м курсе медицинского. Сказать, что мне там сложно учиться, ничего не сказать. Постоянно себя тупой чувствую. Играю в баскетбол с ребятами со двора, им по 15 лет. Так я даже на их фоне себя чувствую хуже. Не так шучу, не так бросаю, плохо играю. Хотя меня уже не последний выбирают, когда делимся на команды. Интересный критерий. Парней себе выбираю каких-то хлюпиков. И вообще зачастую нравятся те, кто младше. Такое ощущение, что я боюсь взрослых, в кавычках. Если уж на фоне маленьких я тупая, так на фоне старших тем более. Я всегда была человеком открытым, болтливым и веселым. Да и сейчас. Но с каждым месяцем все больше закрываюсь. Стесняюсь рот открыть, потому что несу всякую фигню. В свою защиту скажу, что друзья, родственники говорят, что я умная, далеко не тупая, но этого не слышу будто. Просто не воспринимаю на свой счет. Папа вообще говорит, что повезет моему собеседнику. Но это приятно пару минут слышать, а потом заново. Я никто и ничто. Помогите. Такими темпами я скоро буду считать себя на уровне трехлетки. И то они лучше априори.
Прикольно. Ну, а что еще делать? Вот вам, я даже не знаю, кроме как наслаждаться абсурдом своего такого восприятия.
Так.
То есть ваше восприятие... И вы, как его владелец, удивительно абсурдные, да? Вы сами этот абсурд подчеркиваете. Вот. И я вот не хочу с вами играть в вашу же игру.
Баскетбол?
Да, вот вашу игру такого незамечания своих, игнорирования своих успехов, потому что тогда я тогда начну чувствовать себя фиговым, потому что не могу убедить вас, что вы очень хороши. Вы приглашаете меня в роль, с которой вы сами не справляетесь, вот. Ну, может быть, у вас не было такой идеи, но я так ее интерпретировал, почувствовал, вот, что если я сейчас начну как-то замечать вашу классность, то мне тоже ничего не получится. И я тогда буду себя чувствовать фиговым, который не удалось переубедить вас. Вот. Вы и так уже неплохо описываете и знаете, что вы периодически несете фигню в плане самооценки. Вот, самостоятельного оценивания себя и своих навыков, достижений и способностей.
Угу.
Вот такой первый пункт.
Супер-супер, Гоша.
Вот, я думаю, что это хорошее обращение к себе, про что я не хочу играть с собой в эту игру, для того, чтобы остановить вот это вот свое самозаморачивание. Второй пункт. Ну, вот все-таки... какая-то часть вашей классности вами уже освоена и признана.
Так.
Потому что если бы этого не было, то вы бы вообще писали про себя, что я не способен ни к чему, я там... Ну, то есть вы уже хотя бы на уровне описания себя можете заметить. Другое что, дело, что это не формируется пока в целостную такую картину и представление о себе, что... То есть вы как будто описываете, что это очень временные...
Точечные просветление. Такие, типа, достижения.
Да-да-да. Ну и просветление, самоощущение Да-да-да. В такое время. То есть я через минуту это забываю. Вот. То есть это пока не сложился целостный образ, но стоит отметить, что это периодически вас посещает. И здесь как раз что можно посоветовать? Идентичность, такая представление о себе, как о, допустим, в чем-то что-то умеющим, что-то каком-то измененном новом себе, вот, допустим, человек, который там научился, сделал прогресс в баскетболе, да, вот, стал играть лучше. То есть вот это представление о себе, оно формируется, ну, в гештальте называется период постконтакт, когда я уже не делаю, когда я ассимилирую, когда я осознаю, что со мной произошло, когда я осмысляю, что со мной произошло. И в этот момент есть такой способ этого не допустить, не допустить осмысления, не допустить замечания нового себя. Этот механизм называется эготизм, то есть когда человек пытается чрезмерно контролировать, чрезмерно быть... ну, то есть, я, конечно, в этот раз сделал 3 гола, обвел 10 раз, там еще что-то. Да, я чувствую, что я стал лучше прыгать, но это же совсем не то, что делает...
вот этот 15-летний парень.
Да, либо там какие-то нормальные баскетболисты. Вот. Ну, то есть начинается такое заворачивание этого против себя.
То есть так, я вроде только подметил свои достижения, но при этом
тут же... Да, да, то есть и вот уничижение, да, то есть такое заворачивание вот этого наблюдения за собой новым и такое обращение себя к невозможным идеалам на данный момент. То есть, ну, это то же самое, что сказать, был, где же это было, в какой-то комедийной штуке, где сын говорит папе: «Папа, смотри, самолетик летит, самолетик не летит, а ты его рукой держишь». пап, смотри, я кормлю куколку, куколка, ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, это да, это быдло, была такая сценка, так. Смирняга и Бандерас.
Да.
Вот, смотри, я кормлю куколку, она ням-ням-ням. Ты не кормишь куколку, у нее нет желудочно-кишечного тракта, что ты несешь мне, паришь.
Отец, возвращающий в реальность.
Да-да-да. Пап, смотри, я там еще что-то показывает. Ты нет, это вообще... А, вот, пап, смотри, какие у меня часы. Тик-так, тик-так. Это вообще у тебя нарисованные часы, у них стрелка не ходит. Вот часы, ролик, видел? Вот это часы. А у тебя херня, я вообще даже не могу не делать тик-так. Ты своим голосом делаешь тик-так. И такой... Пап, пап, что еще? Ты дурак. А, нет, ты мудак. Вот такая концовка миниатюры. Вот, ну то есть вот здесь похоже только с самим собой.
Да, 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 я понял.
Такое же действие делаю сам с собой. Вот, это... Ну, я хотел обратить внимание, что вы все-таки впустили в себя уже некоторые знания о себе как продвинутый. Просто периодически это... Вот, а третий пункт просто про то, что, мне кажется, у вас такая есть идея, и вы это... периодически пытаетесь сделать и пытаетесь избежать чувства стыда. Вот, то есть, естественно, когда я замечаю, что кто-то очень большой и сильный, или большой и умный, или классный и крутой, а я замечаю, что я, ну, чуть поменьше, я вот испытываю некоторый стыд.
И вот, чтобы его не испытывать?
Да, и, ну, и это нормально, то есть, если признавать, опять же, свой размер и говорить, ну да, нормально, они там играют.
Здесь я такой.
Да, да, я вот настолько могу классно играть, а вот настолько не могу. Ну, я же люблю играть, тем не менее, играю, меня никто не выгоняет, со мной все общаются, да, вот. И если не пытаться избежать этого стыда, так, ну, эх, ну, конечно, я никогда так не научусь прыгать, но классно, зато я вот все равно с ними играю. Испытывать некоторый стыд, но не возводить, не пугаться этого стыда, не возводить его в самоуничижение, в какое-то самоуничижение, это такое слово, то станет полегче, потому что когда, если я любого своего стыда пытаюсь его избежать, пытаюсь, ой, нет, стыда быть не должно, я должен быть всегда великолепен, только бы не чувствовать какой-то стыд, не чувствовать какую-то, может быть, зависть или восхищение другим человеком, вот только бы этого не чувствовать, не чувствовать, что я в чем-то могу быть хуже, то это как раз обратная история, то есть я как раз и не могу присвоить то, что у меня есть. То есть я отказываюсь от своего стыда, отказываюсь и от запоминания, и ощущения своих хотя бы небольших достижений. Вот это вот такая вот фишка.
Супер.
Не пытайтесь избегать стыда, но не пугайтесь, не делайте из этого трагедию, что если вы испытываете какой-то стыд, какое-то желание быть лучше, и грусть, может, от
того, что... То это все, это конец, да.
Да-да, то это просто кошмар, конечно.
Я, знаешь, что я еще подумал? Мне пришла такая мысль, что там слушательница описывает, что вот уже 2,5 года живет одна, что она всегда была примерной, там, хорошисткой, вот она в медицинском на 4-м курсе учится, и как-то же доучилась, ну, как-то, в смысле... Это же сложно учиться на медицинском.
В моем опыте я реально слышу периодически от студентов-медиков, там что сложно, они очень сложно. Многие ощущают себя тупыми, потому что, по-моему, там просто
невозможно чувствовать
себя. Это, мне кажется, такая корпоративная культура.
Да, я, знаешь, про что подумал? Что, может быть, просто... Короче, как будто сложно было всю жизнь быть хорошисткой и отличницей, и сейчас хочется побыть немножечко вообще не умеющей ничего. Понимаешь? И так, типа...
Надо научиться. Надо пойти вот. Куда-то с нуля что-то делать, знаешь.
Ну да? Вот, да, что, то есть побыть такой, знаешь, который не умеет, нехорошо делает что-то, там, вот, как будто вот этого навыка, короче, нету. То есть я всегда должна делать хорошо, я должна делать отлично, я должна отлично играть в баскетбол, я должна хорошо учиться в медицинском.
И навык радоваться
этому. Да, то есть, ну, блин, прикольно, я не умею рисовать. Ну вот нарисовала я на художественном мастер-классе жопу вместо натюрморта.
Да.
Блин, мне все равно понравилась эта жопа.
Да, либо мы с вот этим преподавателем научились делать тень у дерева. Да. Я теперь умею делать тень у дерева. Представляете? Да. Понятно, что для профессиональных художников это будет, ну... Но никто из профессиональных художников не будет вас стыдить, потому что все понимают, что вы просто любитель,
конечно,
который учится.
Конечно, конечно, да? Я вот думаю прикольно. Просто про этот навык.
Прикольно, прикольно.
Вот. К следующему вопросу?
Да.
Привет. У меня есть ужасная привычка уже много лет. Я разговариваю сам с собой. Нет, я не просто комментирую в голове свои действия. Я представляю перед собой собеседника, чаще всего медийный человек или из жизни, с которым я, возможно, ни разу не говорил, и без звука веду монолог, рассказывая какие-то мысли, которые меня волнуют. то, что я рассказываю обычно, должно как-то быть связано с самим человеком. Если у меня возникли интересные мысли насчет тревоги, я представляю тревожного человека. Или иногда я поясняю так что-то собеседнику. Очень часто я отвлекаюсь от работы и учебы на такие вот, в кавычках, диалоги. Я понимаю, что это, наверное, недостаток живого общения, но сам по себе я интроверт и никогда не испытываю нужду в людях, ведь я могу поговорить сам с собой. Как избавиться от этого поведения или хотя бы доказать себе, что я нормальный? Спасибо.
Хотя бы доказать себе. Хотя бы доказать себе. Все мы такие чудики, я не знаю, что там попытка... Если есть сомнения, я всегда говорю, есть сомнения в чем-то, идите к терапевту, неврологу, эндокринологу, психиатру.
Вот. Можно и к выдуманному.
Нет, тут лучше. Потому что что, если сомневаетесь, что вы с вами все нормально, сходите, убедитесь, что с вами все нормально, пусть вам поставят печать и скажут, вы нормальный. Мне кажется, что здесь такого? То есть, ну, все периодически сомневаются в чем-то. Кажется, у меня зубы болят или
слушай,
не болят.
Как будто продолжение пойду, внутреннего проверить. Диалога. Угу. Ну, типа, внутренний диалог, только немножко угу. такой, типа, продвинутый. Я не просто говорю угу. сам собой, а я представляю, как будто бы
да.
я говорю.
Ну, а мне кажется, что это же вообще в мемы сейчас ушло, что я каждый вечер даю интервью Дудю. Знаешь, вот это вот надо же писать, потому что такое похоже. Вот. И вот я думаю, что внутренний диалог — это все равно наша часть.
Да.
Важно понимать, что тот образ того человека, с которым я разговариваю, это какая-то часть моего психического мира. То есть я ее просто выношу, проецирую на другого человека. Вот я там проецирую свою агрессию, свою агрессивную часть и разговариваю с какими-то хулиганами на улице. Говорю, бля, я тебя... Вот, да? То есть во мне эта часть есть, во мне есть какая-то агрессия, что-то меня будоражит, злит, чем-то недоволен, и я просто проецирую эту часть на кого-то. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому внутренние диалоги со своими частями, а я думаю, что вы говорите со своей частью, просто... часть внутреннего мира спроецирована на другого человека. Это хорошо, это нормально, это норма. Вот. Если судить из письма, если у вас, опять же, есть сомнения, что вы галлюцинируете, бредите, или это какая-то другая история, пожалуйста.
К специалисту. Да.
Вот. Второй пункт.
Давай.
Вот вы, кажется, как я вас понял, говорите о том, что в этих диалогах вы получаете признание или понимание, или то и другое. Вот. И кажется, что просто важно заметить, что это ваша потребность. Вы ее пока разыгрываете в фантазийном мире, и это окей, если вы хотите удовлетворять свою потребность в фантазийном мире. Разрешить себе это делать, сказать, я пока не готов эту потребность реализовывать в реальном мире, буду виртуальным. Ну, у этого всего есть... фантазии, но это бывает начало деятельности. То есть я представляю себя каким-то рок-музыкантом, который играет, и вот я, значит, пока никому не показываю, пишу песни в стол, там, пою перед зеркалом, разговариваю со своими фанатами, даю там, интервью, даю концерты на многотысячные залы.
А потом следующий этап.
Да, потом может наступить этап развиртуализации. Вот, но может так и остаться, на самом деле. Это как некоторое... вот, такая внутренняя деятельность, как игра с самим собой, такая игровая деятельность, но не переходящая в реальную деятельность. Вот, в этом много удовольствия и креатива, радуйтесь, если это вам не мешает, а как-то вот позволяет какую-то энергию, какое-то возбуждение реализовывать не в действиях, разговорах с реальными людьми, а в действиях в игровом плане с самим собой. Почему нет? В этом тоже, опять же, не вижу. Но вообще это такое обращение во внешний мир, важно это заметить. То есть это такая ваша экстравертная часть, которая пока подавляется. Ну, либо сознательно вы решаете, что вы не хотите на это тратить энергию, силы в внешнем мире. А,
и пока остаетесь да, самим собой.
И, да. Ну, и пока или всегда остаетесь самим собой. То есть, но потребность это, правда, экстравертная туда, к людям. Вот, но, опять же, не знаю, люди... хотят отношений, но понимают, что что-то они есть такая потребность, но они не готовы переводить ее в реальный мир и смотрят порно и мастурбируют. Ну, что? Такой выбор. Сейчас так, не хочу ни с кем отношений. Буду как-то себе представлять просто периодически, что у меня там есть какой-то романчик.
С порноактрисой.
Ну, там с кем угодно, можно хоть с реальным человеком. С начальницей вот она там ходит, я ее каждый вечер. Ну, то есть просто, ну, мне не кажется, что в этом что-то есть такое. Вот если это, вот опять же, вы осознаете эту потребность и выбираете, пока ее проигрывать у себя.
Супер. К следующим вопросам?
Да.
Так, здравствуйте, Гоша и Саша. Сначала хотелось бы поблагодарить вас за подкаст. То, что вы делаете, действительно полезное и важное дело. Еще ни одного подкаста не ждала, так как вашего по воскресеньям. Теперь о проблеме. Я девушка, мне 24 года и уже лет 5 мучаюсь со своей странностью. Дело в том, что я с трудом терплю свою внешнюю оболочку. Да, природа решила сделать меня отнюдь не красавицей. И вот теперь живи с этим. Конечно, эти загоны не родились последние 5 лет. Они тянутся еще с подросткового возраста, когда приходилось терпеть фразы из разряда «Ну, ты вообще не красавица, и ты хочешь, чтобы я с тобой встречался? Ты себя в зеркало вообще видела?» и так далее. Да, я обижалась, злилась, но понимала, что люди правы. Я всегда хотела измениться, но не знала точно как. А на втором курсе универа познакомилась с девочкой, которая, ну, просто изумительная красавица, причем это не только мое субъективное мнение, ее отмечает большинство. И вот, в голову мою и засела мысль «хочу быть, как она». Начала менять имидж, в разумном, конечно, ключе. Цвет, длина волос, проколы ушей и носа, зал, манера одеваться. Но все не то, я не она. Поначалу мы даже общались с ней, я пыталась стать ее подругой. Еще один мой загон. Дружу только с красивыми. И длилось все это на протяжении 3 лет. Потом мы закончили универ, и связь распалась. Я прекратила все эти издевательства над собой в попытке стать красивой, как она, ведь понимаю, что это разрушительная идея, влияющая на мою психику. Но иногда, когда попадаются ее фотки в инсте, я превращаюсь в какую-то сумасшедшую и начинаю агрессировать на себя. В голове все тот же долбанный вопрос. Почему я не такая красивая, как она? Почему именно я родилась уродиной с горбатым носом, блеклыми волосами, болотными глазами и так далее? Может быть, вы, прочитав это, для адекватного человека, конечно, бред, подскажете, как изгнать эти мысли из головы и все же научиться принимать себя. И, может быть, даже в какой-то момент чувствовать себя красивой. Заранее спасибо, что выбрали мой вопрос. Я уже даже готова к любым издевкам. Но все же надеюсь, что вы что-то подскажете.
Угу. Ну, то есть, видишь...
Готова к любым издевкам.
Да-да-да. То есть, как будто... Прочитав это, для адекватного человека, конечно,
бред. Ну что ж, поехали.
Да, то есть, ну, наш слушатель ждет точно вот агрессии, нападения и уничижения в свой адрес, как будто бы. И вот точно описывает себя, свое переживание, как несвойственное для адекватного человека. И плюс еще считает себя некрасивой. Да, то есть есть вот такая тенденция.
Таких убеждений, как будто бы таких.
Да, проявляющихся в этом. И, конечно... Мне кажется, что это достаточно важная тема и для психотерапии, и это тема, которая не раскрывается в одной и двух консультациях, потому что в этом всем лежит такое много установок и много сцепок, я думаю. Например, что для нее значит, что она вот там как-то, у нее какие-то болотные глаза или горбатый нос.
Блеклые волосы.
Да-да-да, что она, ее люди не будут любить, либо ее не будут воспринимать как человека, допустим, который профессионал в своем деле, либо ее замуж, она не выйдет, ее замуж никто не позовет. Вот какие-то связки убеждений, вот очень много может быть, и эти связки убеждений, какие-то закономерности, которые настроились вот во всем, со всем этим, важно замечать, называть, замечать в них противоречия, замечать, как они появились, как они утвердились, как она часто в своей жизни находит этому подтверждение, да, то есть кто-то не поздоровался, это потому что он замечает, не знаю, мои блеклые волосы, ему противно, да, то есть вот все вот эти вот вещи, такие нюансы жизненные, их важно замечать, перечислять, осмыслять, обдумывать, проговаривать с кем-то, да, почему это важно с терапевтом делать, потому что такое внутреннее стыжение, стыд, ну, правда, переживается в поддерживающих отношениях, в сочувствующих отношениях, в утешающих отношениях, в отношениях с человеком, который на твоей стороне. Вот. И вот это длительная работа по замечанию вот этого всего. А вторая часть работы про, опять же, некоторую безоценочность к себе, вот, потому что сказать, что, ну, знаешь, там пишут на шампуне для жирных волос, вот, либо там для...
Или просто для жирных.
Для сухой кожи, вот. А дальше, вот, это нормально, там, для волос сниженным цветом, ну, чтобы блеклый волос, я просто не могу понять. То есть вот, да, у меня там редкие волосы, допустим, либо там какие-то еще, вот, это факт. То есть есть густые волосы, есть редкие, но ублюдские волосы — это уже оценка. Либо там, знаешь, ужасные волосы — это уже оценка.
Ага.
Вот, и называть себя, описывать себя не только по внешности, а вообще везде. То есть вот она говорит, для адекватного человека это бред. То есть мои мысли... Я сомневаюсь в своих мыслях. Это факт. А вот мои мысли...
То, что я неадекватная,
да,
это
уже оценка.
Да, оценка. Ага.
Вот научаться описывать себя фактически... а не оценочно, вот.
Я замечаю, что у меня появилось акне на щеках.
Да, 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 да. Или там, я там, отвратительно для других.
У меня отвратительно некрасивое лицо, это уже оценка.
Да, да, вот, это тоже длительная работа над собой, но очень полезная вообще для всех. Вот, это вообще
круто, круто.
Очень большая самостоятельность, ну и дисциплина тоже к себе, вот, замечать это в себе, останавливать, потому что никогда это не улучшало картину, то есть как бы есть идея, что если я так себя буду прессовать, то что-то изменится, но парадоксально это, наоборот, ухудшает ситуацию, да, то есть это вызывает дополнительное психическое напряжение, эмоциональное, физическое напряжение, ну, там, саморазрушающее какое-то поведение усиливается часто от такого, вот, ну и так далее.
Ой, я подумал, прикольно все вот эти вот фактические истории начинать, что я замечаю, вот с этой фразы, я замечаю, что не то-то, то-то.
Ну да.
Ну такое, ну как бы оно не
универсальное,
да, я осознаю, да.
Гештальтистов.
Я замечаю, я осознаю, что у меня появился животик.
Вот. То есть мой вес увеличился.
Да, мой вес увеличился, да.
Да, вот. Ну и, в общем, это такая планомерная работа с терапевтом. Ну, опять же, вот мы чуть перечислили, как это можно делать и самостоятельно. Просто самостоятельно тяжелее, потому что никто не разделяет моих переживаний.
Угу.
Я сам себе являюсь союзником, а не дополнительный человек, вот, еще который как бы настроен на то, чтобы болеет за меня в хорошем смысле этого слова, да, за
мой... Ну и безопасная среда какая-то.
Да, ну и который просто обладает немножко другой психикой, может задать те вопросы, обратить внимание на то, что я сам не замечу, просто потому что ограничено там мышление, восприятие определенным, да, опытом. Вот, и что тут еще можно сказать, какой-то долгий пункт, но... Ну вот, наверное, остановимся. Вот, пока вот в первом пункте скажем только
без
это.
Без издевок, да?
Да, да, да.
Хорошо.
Спасибо, что поддерживаешь. Как это...
Ну, я немножко саркастично, конечно.
Да, да, это усиливает понимание, ну, знаешь, некоторых странностей этих опасений. Ну, то есть странности в том смысле, что гиперболизированности этих опасений. Вот так. Ну, потому что, правда, у нас, слушайте, был такой опыт, когда кто-то издевался. Вот,
да.
Это важно понять, что у нее есть основания так думать, но, видимо, они гиперболизированы. Вот.
Да.
Поэтому хорошо, что ты это подчеркиваешь. Вот именно, что, да, действительно, есть люди, которые там...
Доебут, палец в рот не клади, дай поиздеваться.
До всего,
да,
знаешь,
да.
Там, вот, до чего можно и нельзя. Вот. Но действительно это присутствует, действительно есть...
Угу.
Да, а... Это внутренняя шутка, для того, чтобы ее понять, нужно послушать начало предыдущего выпуска. Вот, и первый пункт будет такой. Второй пункт, если мы говорим о возможных расстройствах, то, возможно, это можно назвать дисморфофобией, то есть такой сложной переносимости к своей внешности. Вот, и... В этом смысле можно посмотреть какие-то, прочитать литературу, как с этим справляться, но если коротко, я бы вот про какой-то, может быть, мне нравящийся способ, я бы думал, что вообще у вас с отношениями с людьми. Вот, потому что вы сами описываете некоторую странность, что вы дружите только с красивыми, сами описываете странность, что вы как будто стремитесь себя улучшить, хотя это было симпатичное улучшение, если бы, вот, когда вы описывали, как вы стали там экспериментировать с имиджем, там как-то со стилем, это в целом не, ну, может вполне себе быть полезным.
Рабочим каким-то
инструментом. Да, просто другое дело, что вы пытались это не интегрировать в себя, не как-то заметить, что вам больше идет, как вы сами себя лучше чувствуете, там, какая стрижка, какие, не знаю, аксессуары.
Ну, не на собственных ощущениях, короче, да?
Да, да, и описываю просто, да, вот это там...
Ой, мне это нравится, стрижка, да.
Во-во-во.
Мне нравится эта рубашка.
Да-да-да, так я чувствую себя, не знаю, там, более свежо, не знаю, там, ну, вот эти все какие-то ощущенческие вещи. А вы старались стать как она. Вот это, конечно, вот в этом... как будто примерить на себя то, что идет другому, всегда опасная затея. Вот. И... Но все-таки, вот если мы уходим от попытки себя улучшить, к вопросу отношений, то есть обычно сложно, ну, такой тайной потребностью человека вот с дисморфофобией заключается в том, что он хочет получать, он хочет испытывать потребности от общения... в общении, в эмоциях с другими людьми, в позитивных состояниях и взаимодействии с другими. Это его цель. Uh-huh. То есть и у него есть предположение или реальный опыт, но все это обычно усиливается, как лупой так наводится, что только достигнув чего-то, ну, какого-то уровня красоты, у меня появятся эти эмоции от общения с людьми, появятся это позитивные отношения, вот. Но прикол в том, что вся энергия уходит в улучшение себя, а не в построение отношений. И вот задача все-таки изменить этот баланс и направить большую часть усилий в построение отношений и снизить количество усилий и навязчивости в улучшении себя. И тогда, то есть сразу стремиться к общению, вот, вот выпрямлять этот путь. И,
типа, я не должна 2 месяца себя улучшать, чтобы начать общаться с этими, ну, людьми, да. А я могу просто с ними начать общаться.
Да, это то же самое, как у людей бывает с другими приколами. Только как я поеду в отпуск, только когда похудею на 5 килограмм. Либо я начну отношения с девушкой только когда стану зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, а не 5, как сейчас. Да, вот. Только тогда я, значит, смогу построить отношения.
Это зарплаты какого-то 2008 года.
Да, да. Вот, ну и так.
Да-да-да, я понимаю.
То есть вот когда есть идея, что чтобы мне что-то начать делать, я не говорю про профессию, да, то есть...
Да-да-да.
Я отказываюсь от идеи, что чтобы мне оперировать людей, мне нужно получить образование. Нет, я не про это. Я вот про как раз такие вот социальные, отношенческие вещи, да, то есть чтобы мне найти друзей, мне надо сначала стать успешным человеком. Вот, ну, в общем...
Вообще-то нет.
Да, можно просто ковыряться в носу и стрелять козявками в прохожих. Вот на этом строится дружба.
Козявочный отряд знаменитый, да.
Поэтому вот второй пункт такой, что у вас с отношениями, с выпрямлением этой всей истории. А третий пункт, ну вот, опять же, есть... ощущение стопроцентной корреляции с внешностью и с успешностью, благополучием и счастьем в жизни.
Так.
Так же, как с определенными достижениями в жизни есть корреляция. Ну, типа, чем богаче, тем я счастливее.
Вот.
Так
понял.
Же, как есть корреляция.
Типа, буду красивее,
да.
Выйду замуж.
Да,
буду,
да,
красивее.
Будет у меня счастье, будет у меня благополучие.
Да,
ну, стану богаче, будет счастье, будет благополучие. Либо стану еще чем-то, вот такие корреляции есть и в головах у людей. И, наверное, действительно, есть случаи, когда люди, достигая определенного финансового благополучия, говорят, слушайте, а я стал более счастливым, потому что я позволил себе, не знаю, проходить регулярное медицинское обследование. В общем, теперь мне что-то не болит организм. В общем, удалось его вылечить. Ну, и эта корреляция здесь работает. Но в большинстве случаев это фактор, не определяющий вообще, то есть уровень счастья, да, вот, и как-то молодые и счастливые, вот, бедные, но счастливые, молодые, вот это, да, вот это, да. Представление в студенческом возрасте, когда самое счастливое время, когда вечеринки, тёлки. Вот это вот всё. А потом ты стал вроде богатый, но счастье что-то не прибавилось вообще. И даже ушло куда-то.
И вот в те моменты кажется, как будто ты счастливее был, да.
Когда... Да-да-да, вот. То есть это ошибочная корреляция. И то же самое со внешностью. Действительно, когда-то может так сработать. Например, не знаю, там, ты какая-то уникальная... ну, девушка, обладающая уникальной внешностью, тебя позвали там в какой-то сниматься модный журнал, потому что нихера себе, у тебя 10 родинок над правой бровью, и вот это супер, ничего себе, нам такая
путь,
нужна, да. Вот, ну, действительно, такие корреляции могут быть, но вообще это не так, то есть...
Скорее исключение, да.
Ну да, то есть это один из вариантов, как это может быть, но есть и миллион вариантов, когда внешность совершенно не играет ни на, не знаю, социальном положении, ну, ни на чем.
Супер, супер.
Вот, наверное, такой третий пункт.
К финальному вопросу. Добрый день. Прошу помочь разобраться с синдромом самозванки. Я уже много лет работаю в продажах. Начинала с менеджера. Пиком карьеры была должность исполнительного директора с функцией директора по продажам с подчинением головному офису в Москве. Опыт работы у меня многогранный и значительный. Образование я получила тоже профильное, коммерческое. По разным причинам. Была вынуждена несколько раз менять работу и при каждом новом трудоустройстве испытывала сложности. Например, в должности коммерческого директора крупной производственной торговой компании опасалась, что сделаю что-то не так, и руководство посчитает меня некомпетентной. Иногда мое действие или бездействие, продиктованное личными соображениями, реально приводило к негативным для моего результата последствиям. Каждый телефонный звонок означал для меня страх выговора. Любое совещание было пыткой. Мне казалось, что сейчас меня разоблачат, выведут на чистую воду и уволят. Ситуация немного изменилась, когда я устроилась в компанию с понижением должности, и формат моей работы перестал предполагать постоянный мониторинг и контроль моих действий, когда не стало CRM и системы депримирований. Но сама по себе проблема боязни ошибиться, попасть в неудобное положение перед коллегами и не быть успешной всегда и везде – осталось. Каждый мой мелкий промах расценивается мной как личная трагедия, и я жутко переживаю свой неуспех, даже когда руководство не считает это промахом. Как научиться ценить себя, свои победы и перестать бояться?
Вот мы и дошли до вопроса, что вроде бы человек, да?
Да, суперуспешный,
чего только не сделал, чего только не добился.
Интересный, интересный контраст вопросов, конечно, вообще.
Слушай, ну я вернусь к той самой песне, которая уже звучала, к тому самому пункту, так, который уже был в этом выпуске, что мне кажется, что синдром самозванца, самозванки в нашем случае, это попытка, чрезмерная попытка, чрезмерное внимание к избеганию чувства стыда. То есть я стараюсь избежать, не допустить, никак не почувствовать, не оказаться в стыде. И вот этот, ну, это знаешь, как вот сейчас...
Слушай, ну здесь звучит просто как не отпускающее напряжение. То есть там, где была куча контроля, где могли депримировать, где могли сделать выговор, где могли там что-то сделать, да, там, с моей какой-то рабочей, ну, там, профессиональной, ну, как-то, да, там, как-то повлиять, да, на мой профессионализм, но там это напряжение было, но я вроде бы ушла на должность пониже, где нету этих контролирующих меток, и все равно это напряжение остается.
Да, и вот мне кажется, это напряжение, это попытка избежать возбуждения, связанного с возникновением стыда. То есть я напрягаюсь, чтобы не почувствовать себя стыдящимся. Вот, потому что, ну, это вот то же самое, что, не знаю, какой-нибудь водитель, как его назвать, болида Формулы-1.
Так, пилот, да.
Да, пилот, точно. Он пытается, он бы старался избежать чувства страха. Ну, на каких-то виражах, на каких-то...
Ну, избежать столкновений на поворотах, поэтому всегда уступал противнику.
Да-да-да, вот. То есть чувство страха, мне кажется, в эти моменты необходимо, и оно как раз возбуждает нервную систему и позволяет, ну, как бы быть в этот момент внимательнее, позволяет в этот момент быть, ну, осторожнее и там расчетливее, как-то еще. И вот чувство стыда, оно же тоже, если я его ощущаю, то я могу заметить, как-то скорректировать свою деятельность, там, чуть-чуть помолчать, а не пытаться 10 раз объяснить одно и то же. Могу дать, там, увидеть, как действуют другие, восхититься этим, как-то заметить это и попробовать повторить или как-то использовать. То есть вот чувство стыда блокируемое, оно, во-первых, лишает нас очень важных функций в ориентировке в ситуации, а во-вторых, оно...
Мне кажется, уводит от реальности чуть-чуть.
Да, оно и создает ощущение, что я... Оно как бы... Что можно, если у меня есть идея, что можно жить без стыда, то значит, у меня есть идея, что можно жить идеальным. А раз идеальным не получается, то я вообще жить не буду. Я буду вот постоянно в этом роботизированном напряжении.
Ух ты, как глубоко, Гоша.
Ну вот, и поэтому и синдром самозванца-то и появляется. То есть синдром самозванца нет тех людей, которые говорят...
Я не могу не жить идеально.
Я лажаю, сколько там лет занимаюсь психотерапией, мне все равно регулярно нужен супервизор, потому что я в затруднениях нахожусь. Я столько-то лет терапии все равно хожу к терапевту, потому что я сам иногда запутаюсь в своих каких-то чувствах, ситуациях жизненных. Все нормально. Я профик, поэтому я испытываю регулярно стыд, мне сложно и так далее. Вот. Ну, как-то так. А если я пытаюсь этого избежать, то есть быть терапевтом, который, ну, собственно говоря, поддерживает статус идеального, то у меня нет возможности двигаться, потому что каждое движение равносильно пиздецу.
Ну да. Но мне кажется, круто, когда, ну, в таких ситуациях люди говорят, ну, сложно же говорить о своих ошибках, но мне кажется, это очень важно. Ну, там, я реально профокапился. Чуваки, ну, я... косякнул.
И нету, ну, это не значит, что ты самозванец.
Да.
Это значит, что ты профессионал, ты который человек, испытывает сложности в своей работе.
Да, да, который тоже может ошибаться. Мне кажется, наоборот, даже, ну, когда я вот там, когда на своих работах, в том числе замечаю, когда руководители там какие-то, да, или какие-то люди, ну, которых там я считаю авторитетными в своей работе, они когда совершают ошибки, меня наоборот это располагает. Я вижу, что это реальный человек, который совершает ошибки, и он не боится там этих ошибок совершать, он говорит о них. Да, там открыто как-то достаточно.
Мне кажется, что стыд не испытывают любители. Знаешь, когда я там прихожу лепить горшочки из глины, у меня получился кривой горшок, я такой, бля, ребят, смотрите, какой кривой горшок, прикол, буду из него, в нем не будет сахара, думаю, вот этот кривой и убогий горшок. Ну, то есть, да? Ну, то есть, поржали там, да, написали да, что-то, подписали там горшок, кривой горшок, так его назвали,
да.
И он стоит, радуется. А вот если профессионал сделает кривой горшок,
ну да.
Это же, ты чё, у тебя руки из жопы просто, какой профессионал. И вот здесь начинается этот момент, потому что профессионал не может вот так вот обойтись чувством стыда, как обходится любитель. И вот если это действительно закрепляется как такая неподвижная структура, то вот здесь появляется синдром самозванца.
Ага.
Вот, потому что это становится ригидная такая нарост, вот, что я не могу сделать кривой горшок, потому что иначе мне должны изгнать из сообщества горшечный.
Слушай, ну вот другой вопрос, как вернуть, типа, эту подвижность, да, вот как будто бы здесь ее нету, и вот здесь, конечно, вопрос, как ее, типа, вернуть, да, то есть какие шаги к этому предпринять.
Хороший вопрос. Ну вот мы можем, во-первых, первый шаг, знаешь, просто заметить это и как бы заметить деструктивность от такого отношения к себе. Вот. А второй пункт, ну давай будем во втором пункте это как раз попробуем ответить, что...
Типа, чем, прости, пожалуйста, вот комментарий к твоему. Получается, чем больше я там замечаю, ну, хочу избежать вот этого стыда, тем больше напряжения возникает у меня.
Да.
И в моей работе, и в моей жизни,
тем
и в моем
больше
теле.
Больше ощущаю себя самозванцем.
Ага, ага.
Вот.
Потому что... Сейчас озвучить, типа, вот этот факт, да?
Угу. Ну, и просто заметить, что это... Установка деструктивна. Ага. Это обращение со своим
она
стыдом.
Она плохо влияет на мою жизнь.
Да, на мою продуктивность, на мою... Да, да, лучше не скажешь. Вот, а второй пункт про ошибку, да, вот если мы говорим про страх ошибки, то есть вообще что такое ошибка? То есть я чего-то... у меня был какой-то стандарт, какой-то... какие-то ожидания, какой-то образец, как должно получиться, какое-то представление о том, как должно получиться что-то. Вот, и я что-то сделал, и это не получилось. Вот. Такая вот эта ошибка, как я это. И тогда, когда мы допускаем ошибку, как появляется страх? Вот это Сычев, кстати, в выпуске с доктором Сычевым, с Кириллом Сычевым, вы можете послушать ряд наших выпусков. Он часто это описывает одним из первых сложностей обсессивно-компульсивного расстройства. Ну, здесь такого нет, но это один из пунктов, когда человек, ошибившись, либо испытав негативные эмоции от чего-то, он начинает избегать тех ситуаций, где эта ошибка случилась. То есть он пытается всячески избежать и еще больше с этим сталкивается, да? Еще больше... Или наоборот, может быть, он начинает больше этим заниматься, чтобы так...
В такого в будущем не было.
Да, чтобы так ошибок. Натренироваться, чтобы да. вообще просто...
И тогда это напряжение в этой подготовке, и да.
Еще больше, да, то есть у него начинает просто, он там кровавых мозолей тренируется, чтобы вообще не допустить ошибки, да. То
и
есть
тогда, вот... да, провис возникает в других сферах, да.
И вот, ну, это в целом может быть и неплохие действия, знаешь, если там ты один раз прыгнул сальтуху, упал на бошку, понял, блин, нахрен сальтухи делать, и не стал больше заниматься, потому что тебе не надо. Вот, либо там что-нибудь еще, ты, не знаю, ну, какое-то действие простое, там, режешь огурец, и понял, что...
Да, ты бы хотел нарезать как повар. Один раз порезался, такой, не, буду резать, как обычно резал.
Да, либо, наоборот, ты тренируешься и натренировываешься. Да, медленно, да, чтобы, да. Вот, то есть, но это в простых действиях возможно.
Да.
Это возможно либо в ненужных действиях, тогда ты просто отказываешься, думаешь, нахрен я это в жизни вообще не буду.
Без этого, где можно без этого обходиться.
Да, либо ты натренировываешься в каких-то простых действиях и действительно научаешься резать огурец. Но вот когда мы говорим о сложных составных действиях, типа там профессиональная деятельность, в большей степени профессиональная деятельность, там пипец сколько нюансов.
Да, и там же куча критериев.
Вот. Либо, когда мы говорим о зоне отношений, где есть другой человек, и он тоже как бы сложно сочиненный персонаж,
да.
Вот, то там это невозможно. Вот эти два действия, они не бесполезны. То есть ты, так что, откажешься общаться вообще со всеми людьми?
Да.
Нет. Либо ты там так
задолбаешь научишься... общением, да.
Да, да. Ты так научишься на пикап-курсах знакомиться с девчонками, что тебя все девчонки... Ну, в общем, это же бредятина. Вот, то есть невозможно здесь натренироваться так, чтобы не порезаться, вот если в нашей метафоре.
Супер.
Вот, поэтому это вот, мне кажется, установки, которых стоит избегать вот в этих сложных профессиональных либо отношенческих вещах. А третий пункт, вот... Это Костя Логинов хорошо формулировал, тоже послушайте выпуск с Костей Логиновым у нас про обиды на родителей, но он формулировал это в другом конце высказывании, как я это понял, что вот когда мы про котика говорили в первом пункте, мы, главная ошибка того, что мы перестаем замечать обстоятельства, вот, мы считаем, что вся ответственность на нас, что только мы, что мы действовали в стерильных условиях, и это, конечно, ужасно, что мы ошиблись. Мы действовали не в стерильных условиях, а мы как будто бы исключаем, что Петр Петрович нас депримирует, он уже достал нас, у меня дома, извините меня, дети не кормлены, мне каждый этот рубль важен. И, естественно, да. Это повышает мой стресс, я, блин, потею, скотина такая, этот Петр Петрович.
А еще недавно в новой компании у нас, типа, мы да. купили новую компанию, вот. Кучу документов.
Вот, нужно вот, вот, да. вот. Еще вообще у меня там вчера была операция на... по удалению, не знаю, чего-нибудь там зуба, и я сегодня вообще не очень в форме. И вот эти все обстоятельства мы отсекаем и оцениваем себя, как будто мы действовали в стерильных условиях, да. в максимально...
Вокруг как будто ничего не происходило. Да.
да. Это вот первая ошибка. Вторая ошибка, что мы как будто не хотим, нам стрёмно проанализировать опыт, который с нами произошел, и стать новыми. Вот про то, что тоже мы говорили в предыдущих вопросах. То есть мы... стараемся, вот если что-то, мы поссорились с кем-то, мы стараемся быстренько замять, типа ничего не было, и вернуть все, как было. Но и тогда этот опыт никак не анализируется, и мы не работаем над ошибками, условно говоря. А третий момент важный, что вот это вообще просто, это, честно говоря, у меня присутствует, у многих моих клиентов присутствует, я думаю, что вообще у многих людей присутствует, что люди, ошибившись, они почему-то так напрягаются, что они не могут расслабиться до тех пор, пока они не исправятся субъективно.
Так.
Вот, то есть они в это ошиблись, им нужно, ну, как-то там это пережить, ну, как-то с этой ошибкой обойтись, но они это, значит, берут себе, ах ты скотина, самонаказываются, напрягаются, пилят себя и в этом состоянии продолжают жить. То есть, хотя, ну вот, хорошие...
Хотя иногда это просто ошибка.
Да, и это действие, которое усиливает сложность исправления ошибки. То есть вот, полезное действие для родителей такое, что ребенок ошибается, он говорит, блин, как жаль, такой, не расстраивайся, все хорошо, ты молодец. Такой со всеми бывает, ты самый золотой. Давай сейчас выдохнем, вдохнем, попьем водички.
И попробуем еще раз.
Да, и попробуем еще раз, все нормально. И ребенок расслабляется, успокаивается.
Понимает, что да, совершать ошибки можно.
У него есть поддержка. Если он еще раз ошибется, ничего страшного, совсем такое бывает. И в этом расслабленном состоянии он делает вторую попытку. Вот.
А многие пытаются из этого напряжения, да?
Да, они нахерачат себя, и вот в этом состоянии исправляют ошибки.
Не расслабившись предварительно, вот, да.
И тогда риск повторения ситуации сильно выше. Да, сильно выше.
Ой,
и главное, что, ну, в общем, я потом все равно не получу удовольствия, потому что я так себя...
Я так себя напряг, что никакого удовольствия от этого не испытывал.
Я потом ложусь на больничный, да. У меня ошибение, что если я еще раз когда-то ошибусь, то опять вот эта херня случится, и опять буду лежать на больничном. То есть я уже... У меня в следующей ситуации еще больше возрастает страх, потому что я так себя мочил эти сутки, пока исправлял ошибку, что это потом, не дай бог, еще раз совершить ее, потому что опять себе... Ну, в общем, я уже помню, как мне было плохо. Вот, то есть мы просто боимся оказаться в тех переживаниях, которых нам было плохо. Вот, то есть самой по себе ошибки может быть ничего страшного, да, то есть ну, это человеческий фактор. Вот. Ну, как-то
супер.
Так.
Супер.
Вот. Поэтому разморочиться можно следующим образом. Вот такая инструкция.
Я к формальной части. Нас можно слушать на iTunes подкастах, Spotify вне России, YouTube, Яндекс.Музыка, Castbox, платформа Mave. Заходите на сайт trepunkt.com, задавайте ваши вопросы в будущие выпуски. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм. Напоминаю про лайв-запись 13 июня в 19:30 в городе Москва в стендап-кафе «Покровка 16». Ссылочка будет в описании для покупки билетов. Спасибо вам за обратную связь, за ваши комментарии. У нас также есть ссылочка, где вы можете поддержать нас донатами. Мы в прошлые выходные с Гошей питались шоколадками сладким, большой посылкой. Мне просто, я до сих пор не могу поверить, 11 килограмм из Германии пришло нам, куча сладостей. Вот, поэтому еще раз большое спасибо за
это
ваше...
было и приятно, и опасно для нашего здоровья. Я даже не знаю, к этому, да.
Короче, супер, да, вот. Всем хорошего дня, всем
столько
спасибо, всем
сладкого.
Пока.
Да, всем пока.